Музыка жизни. Авторская программа Дечибала Григоруце.
Добрый день, дорогие радиослушатели. 1685 год в истории классической музыки был особенно богат на великих людей. 23 февраля родился Георг Фридрих Гендель, чуть позже, 21 марта, Иоганн Себастьян Бах. Но на этом чудеса не закончились. 26 октября того же 1685 года в мир пришел еще один гений. Быть может, его музыка не столь величественна, как у Генделя, и не столь божественна, как у Баха, но зато она необычайно щедра на подарки. И все они такие разные, что вот буквально никто не уйдет обиженным. Молодой, начинающий музыкант найдет здесь уроки ремесла. Почтенные ценители традиции будут рады безупречному вкусу и гармонии. Тот, кто любит новаторство, по достоинству оценит всевозможные изыски и изобретения. Ну, а кто не заморачивается всей этой музыковедческой премудростью, тот просто отдастся на волю чувства и улетит, растворится в этой небесной красоте. Джузеппе Доменико Скарлатти. Так зовут нашего сегодняшнего героя. Знаете ли вы этого композитора? Цените ли? Можете ли назвать свои любимые произведения? Если все эти вопросы вас затрудняют, не расстраивайтесь. На самом деле, даже среди музыкантов глубоких знатоков творчества Скарлатти не так, чтобы много. При всей своей гениальности, в наши дни он далеко не так популярен, как Бах, Вивальди или даже Альбинони. Мало композиторов статуса Скарлатти, которыми в такой степени, как им, пренебрегали бы в литературе о музыке. Так писал американский клавесинист и музыковед Ральф Кирпатрик в своей фундаментальной монографии о Скарлатти. И вот сегодня, дорогие друзья, мы попробуем хотя бы немного эту несправедливость исправить. И начну я с личных воспоминаний. Дело было осенью 1985-го, как раз накануне 300-летнего юбилея маэстро. Тогда я только поступил в Иркутское училище искусств. Помню, какой невероятный энтузиазм меня тогда снедал. Желание учиться было не просто сильным, а прямо-таки яростным. Сказали бы мне тогда написать по диссертации о каждом композиторе, сочинить свою версию 9-й симфонии Бетховена или выучить наизусть все этюды Шопена, я бы смело во все это ввязался, ничуть не смущаясь невыполнимостью задачи. От первого урока фортепиано я почему-то ожидал чего-то невероятного, убойно сложного. Но мудрая Софья Николаевна поставила передо мной ноты, которые поначалу вызвали у меня разочарование своей прозрачностью, обескураживающей простотой, безыскусностью. Но это впечатление очень быстро прошло, стоило лишь начать играть. Thank you. такая удивительная соната. Одна из 555 подобных и вместе с тем совершенно не похожих друг на друга сонат. В чем тайна, в чем красота этих сочинений, ставших в наше время самой известной, самой исполняемой частью наследия Доменико Скарлатти? Задавая извечный искусствоведческий вопрос, что хотел сказать автор, давайте обратимся к первому изданию из 30 сонат, напечатанных в 1753 году. Вот что пишет композитор в предисловии. «Читатель, кто бы ты ни был, дилетант или профессионал, не жди в этих композициях глубокого замысла. Это лишь затейливая музыкальная шутка, цель которой – воспитать в тебе уверенность в игре на клавесине. Быть может, они будут тебе приятны, и тогда я охотно удовлетворю новые просьбы и постараюсь угодить тебе сочинениями еще более легкого и разнообразного стиля». Итак, подойди к этим произведениям как человек, а не как критик, и ты увеличишь свое удовольствие. Будь счастлив. Как это мило! Представить плоды своих трудов приятным отдыхом, легкомысленной шуткой. Ну, в самом деле, не писать же:
«Я сочинил эти сонаты, чтобы загрузить тебя тоскливой тяжеловесностью, чтобы ты зевал и мучился от моих душных назиданий».
Конечно же, нет. Искусство вообще хитрая вещь. Под видом удовольствия, развлечения, досуга оно может загружать нас весьма серьезные смыслы и менять, пусть не быстро, но основательно, как вода, точащая камень. Но и сплошь и рядом под артистичной легкостью, искрометностью скрыт тяжелый труд, плод долгих размышлений и мучительных поисков. Так и соната Скарлатти. В них за всей клавесинной салонностью, нарочитой изящностью уже вовсю пробиваются ростки будущих откровений Гайдна, Бетховена и даже Листа. И это я еще не говорю о чисто технической, ремесленной стороне этой музыки. Там есть чему поучиться и композитору, и исполнителю. Как-никак, автор был одним из лучших клавесинистов своего времени, обошедшим в конкурсе виртуозов самого Генделя.
Доменико Скарлатти родился в Неаполе, в большой музыкальной семье. Его отец, известный оперный композитор Алессандро Скарлатти, был первым учителем будущего мастера. Мальчик обнаружил чрезвычайное дарование и уже в 16-летнем возрасте становится придворным органистом и композитором вице-короля Неаполя. Но для столь крупного таланта это был далеко не предел, и отец, как любящий родитель и чуткий музыкант, отправляет сына в Венецию – учиться. Я заставил его уехать из Неаполя, где вполне достаточно было места для его таланта. Но талант его не для такого места. Мой сын – орел, у которого выросли крылья. Так писал он в письме к герцогу Алессандро Медичи. Венеция в то время была одним из крупнейших культурных центров Европы. Занятия у знаменитого композитора и педагога Франческо Гаспарини, знакомство с творчеством Вивальди, общение с прославленным и влиятельным музыкантом Бенедетто Марчелло – все это, несомненно, способствовало бурному творческому росту. Следуя традициям своего отца Алессандро и в целом итальянской культуры того времени, Доменико, конечно же, не мог пройти мимо такого жанра, как опера. Жанра трудного, крупного, требующего очень высокого профессионализма. Еще в Неаполе 18-летний композитор пишет свою первую оперу «Октавия», принесшую ему раннюю славу. К сожалению, оперное творчество Скарлатти сохранилось лишь отчасти. Поэтому сегодня мы послушаем фрагмент другой оперы, а именно «Фетида на острове Скирос». Нимфа по имени Фетида, если вы помните, это мать Ахиллеса, героя Троянской войны, которого она, зная, чем все закончится, хочет уберечь и от сражения, и от гибели. А для этого наряжает в женское платье и под видом неотесанной амазонки отправляет на остров Скирос, ко двору царя Ликомеда. Якобы для того, чтобы в обществе благородных принцесс эта псевдодевушка научилась приличным женским манерам. Очень многообещающее начало сюжета, не правда ли? Здесь найдется место и героике, и любовной лирике, и, конечно, комедии. Сегодня мы услышим очень необычное исполнение музыки эпохи барокко. В интернете, в комментариях к этой записи, разразилась целая битва. «Так нельзя! Нарушение стиля! Пусть свою эстраду поет!» – возмущались одни. «Как свежо, красиво, душевно!» – восхищались другие. А что скажете вы, дорогие радиослушатели? Звучит ария «Прекратите ваши стоны» из оперы Доменико Скарлатти «Фетида на Скиросе» в исполнении польской и советской певицы Анны Герман. В 18 веке понятие «свободный художник» еще не существовало. Чтобы сделать успешную музыкальную карьеру, композитору непременно нужно было вписаться в систему культурно-денежных отношений того времени. И для этого существовало два основных пути. Путь Баха, то есть служить в церкви, изо дня в день обеспечивая музыкой богослужение. Или же путь Генделя – найти себе богатого и могущественного покровителя, стать придворным музыкантом, чтобы развлекать, а иногда и обучать музыке своего патрона. Скарлатти попробовал оба этих пути. Начиная с 1715 года, он в течение 4 лет служил органистом в главном храме Ватикана, в соборе Святого Петра. Но это был лишь эпизод в его биографии. Основная часть карьеры Скарлатти – это путь Генделя, с которым они, кстати, были друзьями. Среди покровителей и работодателей Скарлатти числился и кардинал Оттобони, и польская королева в изгнании Мария Казимира. Однако подлинным поворотом в жизни композитора стало знакомство с португальским королем Жуаном V и его дочерью инфантой Марией Магдаленой Барбарой. Этой талантливой 9-летней девочке отец обеспечивал блестящее образование, и сам маэстро Скарлатти начал давать ей уроки игры на клавесине. И для этого даже переехал в Лиссабон. А потом инфанта выросла, ее выдали за принца Фердинанда, наследника испанского престола. Человека меланхоличного, депрессивного и бывающего, скажем мягко, слегка не в себе. Когда-то давно, в передаче, посвященной певцам-кастратам, я рассказывал, как великий Фаринелли исцелял своим пением королевскую хандру. Так вот, это тот самый король, Филипп V Бурбон. Однако, несмотря на все свои сумасбродства, жену свою он любил чрезвычайно. И умная, энергичная Мария Барбара этим активно пользовалась. Переехав в Мадрид, она устроила при дворе пышную культурную жизнь, которая, разумеется, не обходилась без новых сочинений и виртуозной игры Доменико Скарлатти. Отныне Испания становится для него новым домом. Здесь он проведет остаток жизни, здесь напишет свои лучшие произведения, здесь же проникнется духом народной испанской музыки и постарается воплотить его в своих сочинениях, как, например, в этих изящных вариациях на тему «Фанданго». Танца, который обычно танцуется в паре под гитару и кастаньеты, и по традиции строится как ухаживание, флирт, ускользание, дразнение, соревнование, целый любовный спектакль, динамичный и увлекательный. Хотя, разумеется, с поправкой на некоторую чопорность придворного стиля эпохи барокко. Как будто все буйство испанских страстей оказалось затянуто в тугой корсет из 3 классических аккордов, а свобода осталась только в бесконечном фигурационном варьировании. Послушайте, как это звучит. каким он был, маэстро Скарлатти. Не просто нарисовать его портрет, да так, чтобы зримо, красочно. Несмотря на свою несомненную гениальность, самобытность, в чем-то даже революционность, одним из его качеств было и остается пребывать в тени. В наши дни он пребывает в тени Баха, Генделя, Вивальди. В молодости он пребывал в тени своего знаменитого отца Алессандро. При испанском дворе он пребывал в тени своего земляка и друга, певца Фаринелли. При этом нет никаких свидетельств о том, чтобы Доменико испытывал по этому поводу негодование или зависть. Вообще, надо сказать, что испанский двор использовал своих музыкантов весьма эгоистично, почти как личную собственность. Тот же Фаринелли, например, при всех воздаваемых ему почестях не имел права выступать перед кем-то, кроме королевской четы. Скарлатти, обосновавшись в Мадриде, тоже больше не гастролировал. Во времена своего расцвета он пользовался августейшим благоволением и даже был посвящен в рыцари ордена Сантьяго, исключительно за музыкальные заслуги. Но когда маэстро состарился и заболел, о нем просто забыли, и его многочисленное семейство осталось без средств к существованию. Из сотен великолепных сонат композитора при жизни были изданы лишь немногие. При таком положении вещей приходится удивляться, что его музыку вообще знали где-то, кроме Мадрида. Помните, мы когда-то говорили об английском астрономе и композиторе Уильяме Гершеле? Так вот, его учитель, британский музыкант 18 века Чарльз Эйвисон, написал целую серию «Кончерто Гроссо», где остроумно переложил для струнного оркестра некоторые из сонат Доменико Скарлатти. Послушайте, как здорово у него получилось! В городе Мадриде есть улица, на которой, как говорят, постоянно случаются дорожно-транспортные происшествия. Ее испанское название – Калле Легонитос. Именно здесь когда-то жил и творил потрясающий итальянский композитор Доменико Скарлатти. Он покинул наш мир в 1757 году. Спустя 2 года ушел Гендель. И вместе с ними ушла в прошлое эпоха барокко. Ушла, но не исчезла, ведь музыка продолжает жить. Скажу честно, до того, как я начал работать над этой программой, мои познания музыки Скарлатти ограничивались в основном его сонатами. Какой же радостью было открыть для себя его оперную, хоровую, духовную музыку. Вообще, не устаю поражаться, сколько удивительных сокровищ таит в себе мировая культура. Сколько гармонии, сколько совершенства, сколько высоких смыслов. И ведь все это неисчислимое богатство оставлено нам, жителям планеты Земля. Оно нетленно, оно обильно, оно не может иссякнуть. Этой красоты хватит на всех, на каждого из нас. Но лишь при одном условии – если мы сами захотим ее услышать.
Музыка жизни. Авторская программа Дечибала Григоруса.